Барсук-старший постучал в соломенную щелястую дверь, ведшую в надземную часть норы. Сами беженцы называли свою нору не иначе, как стойлом. Да, они там и правда стояли. Они даже спали стоя, приводя в изумление обитателей дальнего леса. Стойло уходило на 12 этажей вниз, под землю. Ремонтная бригада Выхухоли разрушила перекрытие, и на самом нижнем этаже размещались копыта беженцев, а в надземной части — их головы. Барсук постучал еще.
«Жирафа Руфь, вы там?»
Через щели в соломе виднелась пятнистая морда, но жирафа молчала.
«Жирафа Руфь, на вас поступила жалоба».
«Она вам не ответит», — послышался голос газели Герочки. «Руфь больше не разговаривает».
«Мама, не», — пролопотал Нук. «Не, мама».
«Ну, с нами ей придется поговорить», — раздраженно сказал барсукот. «Мы барсуки полиции». Он подергал соломенную дверь. «Откройте».
«Она не откроет».
Герочка тряхнула связкой ключей.
«А я, если хотите, могу открыть. Но это вам не поможет».
Герочка повернула ключ в хлипком замке и распахнула настежь соломенную дверь.
«Тысяча сычей!» – прошипел барсукот. «Что с ней?»
Голова жирафы застыла в напряженной позе, как будто она готовилась боднуть любого вошедшего. Пасть ее была приоткрыта, нижняя челюсть скошена на бок, и между нечищенными желтыми зубами торчали ошметки серой и черной шерсти. Длинная шея жирафы, сколько хватало взгляда, была обмотана прелой полузасохшей травой. Трава свисала из рожек. И широко распахнутыми, немигающими глазами жирафа Руфь смотрела не на барсуков полиции, а как бы сквозь них.
«Она сначала кусала себя за хвост. Мы думали, это на нервной почве. Ну, знаете, самоедство. Но сегодня ночью она попыталась напасть на нас. На меня и на Нука. На собственного детеныша. Он, конечно, ей не родной, но она же всегда говорила, что Гиринук-Нук ей как сын. И тут такое. Ты очень испугался, да, бедный малыш?»
«Ой, мама, ой-ой», —
отозвался Нук.
«Она хотела откусить нам хвосты»,
— накручивала себя Герочка.
«Кусь-кусь!»
— взвизнул Нук.
«Да, так она говорила. Кусь за хвост. Кусь, и нету хвоста», — говорила жирафа. «Да, мой маленький?»
«Вы не пострадали?»
— спросил барсук-старший.
«Нет, мы увернулись, и я ее заберла. Поставила ей воду, положила травы. Я думала, она покушает, попьет, успокоится».
«Ам-ам!»
— сказал Нук.
«Но она не ела и не пила. Она стала вертеться вокруг своей оси, ловила свой хвост и заматывалась в траву. А потом вдруг остановилась и вот так застыла».
Герочка мотнула головой в сторону Руфи, стараясь при этом на нее не глядеть.
«Мы попытались ее расшевелить, но ничего не получилось».
«Мама, ой!»
— высказался Нук.
«Мама, не! Не, мама!»
«Мы вызвали грача-врача», — добавила Герочка. «Он обещал явиться, как только закончит утренний облет в клинике».
«Больше всего похоже на нервный срыв». Грач-врач приподнял переднее копыто жирафы и отпустил. Оно безвольно упало, глухо стукнув по деревянному полу. «С последующей спячкой на нервной почве». Он посветил в распахнутые глаза жирафы светляком. «Зрачковый рефлекс не работает».
«Жирафы разве впадают в спячку?»
— удивился барсукот.
— «Не впадают»,
— уверенно ответила Герочка. «Могла повлиять резкая смена климата», — с сомнением предположил грач-врач. «Попробую дать ей отвар смородины с выжимкой из 10 перекусов силы белки и соком 18 лимонов. Это очень сильное бодрящее средство». Грач-врач смешал ингредиенты в берестяной кружке и принялся осторожно вливать в перекошенную пасть жирафы. Буроватая жидкость потекла по пятнистому подбородку и шее Руфи. «Глотательный рефлекс не работает», — с тревогой констатировал грач-врач. «Как давно начались симптомы?»
«Вчера»,
— ответила Герочка. «Я должен осмотреть ее целиком». Грач-врач натянул медицинские лапчатки и направился по винтовой лестнице вниз, попутно внимательно изучая тушу жирафы. Барсуки полиции последовали за ним. «Особенно меня интересует хвост». Ведь именно хвост тревожил пациентку больше всего.
«Хвост располагается на -6 этаже», — сказала Герочка.
«Любопытно». Грач-врач потеребил черную, частично обглоданную кисточку на хвосте жирафы, раздвинул спутанную шерсть.
«Прелюбопытно. Вы видите это пятнышко?»
Он посветил на жирафий хвост мощным светляком. На самом кончике хвоста Руфи виднелась маленькая красная точка. «Ну, след от зуба», — сказал барсукот. «Она же себя кусала?» «Зверская логика». «Не исключено», — задумчиво ответил барсук-старший. «Не исключено», — эхом отозвался врач. «Я заберу эту жирафу в клинику «Семейный грач». Ее нужно полностью изолировать от зверского общества».
«Зачем?»
— удивился барсукот. «Это может быть заразно».
«Заразный нервный срыв?»
Барсукот насмешливо пофыркал. К его фырканью никто не присоединился. «Барсукот, будь добр, позови сюда ремонтную бригаду выхухоля. И еще лося Сахатова», — распорядился барсук-старший. «Пусть помогут в транспортировке жирафы».
«Раз, два, это самое, три! Ну-ка, взяли!»
— скомандовал выхухоль. Они взяли жирафу и потянули из стойла.
«Лось Сахатый, давай наклонись, рогами подцепляй ее под эти самые мышки. Крот, подкопай еще там снизу, задние копыта застряли».
«Только смотрите, крот, не прикасайтесь к ее хвосту», — воскликнул грач-врач. «Это может быть заразно».
«Смотреть?»
— пыхтя отозвался крот с минус 12 этажа.
«Вы, доктор, издеваетесь, что ли? Я ж слепой». «Работаем, звери, работаем», — голосил выхухоль, стоя в сторонке. «Ты, кота, это самое, барс, ты что, особенный? Тяни ее за переднее левое, это самое, за копыто».
«Я не кота, барс», — прошипел барсукот. «Я младший барсук полиции дальнего леса. Я расследую дело о хулиганстве. В мою задачу не входит таскать жирафов». «Берись за левое копыто, младший барсук полиции», — пропыхтел барсук-старший. Сам он тянул за правое. «Это приказ». Барсукот с отвращением взялся за немытое копыто жирафы. В копытной щели застрял моток гнилых сорняков. К полудню они дотащили Руфь до клиники «Семейный грач», и барсукот, ни с кем не попрощавшись, исчез. Он появлялся и исчезал незаметно. Это был его стиль. Как будто переходил из одного измерения в другое. На пружинистых мягких лапах. Тихо и ловко. Вот если бы так же, тихо и ловко, переместиться из дальнего леса в дальнее редколесье, подставить усы к горячему ветру саванны, обжечь подушечки лап о раскаленный песок, потереться носом о нос вольной кошки. Но нет. Все, что ему теперь остается, тащить тяжелую, обмотанную травой, впавшую в спячку жирафу по холодной, усыпанной пожухшей листвой земле, а после выйти в одиночестве к заболоченному ручью. Еще недавно этот ручей, стремительный и кристально-прозрачный, поил весь дальний лес чистейшей родниковой водой, а теперь вдруг сделался стоячей канавой, темной и мутной, как чувство барсукота, как его душа. Становится мутной и болотистой барсукотовья душа, когда любимая дикая кошка не отвечает на сообщение, обещает ответить и пропадает. Барсукот печально поворошил лапами опавшие кленовые листья, обнял ствол, зажмурился и затянул песню. Он сочинил ее еще утром, пока тащил за копыта жирафу. Но только сейчас она вырвалась из его сердца на просторы дальнего леса.
«Ой, вы квакайте, лягухи, ой, во дальнем во лесу, ой, остался без подруги, то ли кот, то ли барсук, ой, остался без подруги, то ли кот, то ли барсук».
Барсукот умолк. Открыл глаза, обшарил взглядом илистый берег ручья и заметил лягуху, старательно сливавшуюся с камнями. Он потормошил ее лапой, сообщил пароль от квакаунта «Каролина будет моей» и спросил: «Есть сообщение для барсукота из дальнего редколесья?»
«Подквакиваюсь к квакаунту. Устанавливаю под квак, никак квак, никаких сообщений для барсуквака из дальнего редкоквака».
Барсукот отвернулся. Не хватало еще, чтобы лягуха Квакаунта видела, как поникли его вибриссы. «Понимаешь, лягуха», — сказал он, глядя на мутную воду, — «она про меня забыла. Для нее я пустое место. Ты понимаешь?»
«Так как квак... квакое сообщение? Будем квакать, вольные квакушки саванны?»
«Никакое не будем квакать. Ты просто поговори со мной, ладно?»
«Я не мышь-кваколог!»
Лягушка перепрыгнула на другой берег ручья.
«Я квакуха Квакаунта. Пусть мышь с тобой квакает!»